продолжаем исследовать историю средневековой Руси. И мы в сложнейшем периоде между царствием Иоанна Васильевича Грозного и смутным временем. Вот об этом нужно поговорить серьезно. Обычно в учебниках истории данный пункт проскакивают как нечто малозначительное. Вот был Федор Иванович, вот был Борис Годунов, сделали то, то и то. И вот уже начинается смута, которая закончилась к вящему удовольствию и славе государства российского. Но мы ничего вообще не поймем, если не разберемся с базисными явлениями своего времени. И в первую очередь, конечно, с экономикой. Вот об этом-то мы сегодня поговорим. Об экономике и внутренней политике России. В конце правления Ивана Грозного придется нам обратиться еще раз к этому замечательному государю. И после него. Что же там происходило-то внутри страны? Какие происходили явления, процессы и что из этого воспоследовало? Начнем мы снизу. С экономического, как я и обещал, базиса. То есть, процентов на 95 от нашего русского крестьянина. Что же там происходило у нас с русским крестьянством? С основным населением на территории России. С людьми, которые производили, ну, в основном тот самый прибавочный продукт, на который содержалось государство, которое и организовывало в качестве обратной связи всю жизнь в стране. Не путайте никогда страну и государство. Так вот, страна крестьянская, аграрная, жила буквально следующим образом. Ливонская война явилась при всей сложности этого процесса, явилась, самое главное, огромным экономическим гнетом для нашего экономического же базиса. Почему? Ну, понятно, крестьянин снаряжал войско. То есть, каждый помещик, сын боярский, дворянин, ну и даже бояре в конечном итоге зависели от того прибавочного продукта, который из земли добывает крестьянин. В виде, в первую очередь, конечно, агрокультуры, ну и различных промыслов. Нужны были новые. Кони стоили очень дорого. Чинить снаряжение, покупать новое снаряжение. Все это обеспечивал русский крестьянин. Но это всего лишь полбеды. Главная беда была в том, что крестьян постоянно и массово отправляли в так называемую пасошную рать. Вспоминаем наш разговор подробный о военном деле времен Ивана Грозного, об уложении о службе, полоцких казанских походах, точнее наоборот, казанском полоцком походах и многих других военных предприятиях. Вот с сахи, то есть количество земли, которое за сутки обрабатывает крестьянин, лошадь и саха, все вместе, вот с нескольких сох собирался один пасошный ратник, который не был военно обязанным. Он обеспечивал перевоз войска, например, перевоз артиллерийского парка. Если мы вспомним поход Ивана Грозного на Ревель, знаменитый государев Ливонский поход, к сожалению, неудачный, 1571 года, только для того, чтобы перевести, можно было бы получать большой урожай. Вот там не было людей. Точнее, они, конечно, были, но их остро не хватало. Куда девались люди? Ну, во-первых, конечно, умирали. Во-вторых, они бежали. Бежали от разорения, от набегов. Куда? А парадоксальным образом туда, где их невозможно защитить. Где они будут защищать себя сами. То есть, на Дон, Волгу и в Запорожские степи. Формируя вот те самые знаменитые казачьи войска. Сразу нужно сказать, что беднели не только крестьяне. Беднели и дворяне тоже. Ну, потому что если беднеют крестьяне, вполне очевидно, с них кормится дворянин. Мы же помним, как при Иване III и при Василии III, и потом при Иване Грозном разворачивается вот та самая поместная система, сформировавшая основную силу нашего войска, поместную дворянскую конницу. И вот крестьянин беднее заставлял беднеть и помещика. Беднели они катастрофически. К 1580 годам даже железный доспех в виде кольчуги далеко не все могли купить. Понятно, хорошо, если у тебя есть наследство от отца или деда, у тебя есть дедова кольчуга, ты можешь в ней выехать на службу или на сотенный смотр ежегодный, где проверялось качество снаряжения и количество бойцов на данной территории. Но ведь ее же может не быть. А новую купить невозможно, потому что она невероятно дорого стоит. Это во-первых. А во-вторых, помещики, которые уезжали на очень тяжелую военную службу, иногда годами не возвращаясь в собственное поместье, вывернувшись, обнаруживали, что они теперь не просто помещики, а пустоземцы. по верстанию им выдали когда-то землю добрую, угожую, то есть распаханную, которая может приносить доход, которую распахивают помещенные на эту землю крестьяне. А вот вы вернулись из похода, а крестьян частью перебили, частью они умерли от голода и болезней, частью угнали в плен, а кто-то убежал. И вы превращаетесь в пустоземца. Земля есть, а обрабатывать ее некому. Ну, или, например, вот теми самыми дворянами и их крестьянами. Это русская земля, которая населена рядом более богатыми, крупными феодалами-ватчинниками из древней родовой аристократии, боярами и князьями. Что важно, еще и монастырями. Так вот, боярин, несмотря на то, что он тоже беднеет, это не дворянин, это старинная родовая аристократия. Не с двумя, тремя, четырьмя сотнями земли доброй и угожей, а с тысячами четвертей земли доброй и угожей и сотнями, а может быть, тысячами крестьян. И вполне понятно, что вот при таком-то хозяйстве можно уцелеть, потому что у боярина запасено хлеба на много лет вперед. Он, по крайней мере, своим крестьянам пропасть не даст. И крестьяне или сами уходили к боярам, или бояре их угоняли к себе, пока дворянин был в походе. Вот заповедные лета запретили такого рода мероприятия. То есть, нельзя уводить крестьян. Монастыри. Монастыри, русская православная церковь, как коллективный феодал, это, наверное, после царя самый богатый феодал в стране, начиная еще со средних веков, когда царя-то никакого не было, был только великий князь. Почему так происходило? Ну, ровно потому, что страна-то, конечно, у нас была глубоко религиозная, и монастырям охотно дарили землю для того, чтобы, например, обеспечить своей семье вечное поминовение после смерти. Это, во-первых. Во-вторых, монастырь – это очень хороший банк, в полном смысле слова, потому что царь, скорее всего, никогда не будет покушаться на монастырские земли. Если случится какое-то восстание, очень может быть, что монастырь пострадает в меньшей степени. Ну, потому что все вокруг люди православные, разорять церковь не очень хорошо. А значит, можно внести, например, свою землю в залог монастырю и получить от него деньги, как в ломбарде современном. А потом, когда ты эту землю выкупить не сможешь, вся земля с крестьянами отойдет монастырю. И таким образом монастыри распухали, богатели и превращались не просто в религиозный, а еще и важнейший объект концентрации богатства. Так вот, и монастырь не имел права уводить, даже монастырь не имел права уводить крестьян с земли. И крестьяне сами не могли сбегать в монастырь. Когда будет править уже Федор Иванович, в 1591 году объявят так называемые урочные лета. То есть, это пятилетний сыск беглых крестьян. То есть, крестьянина на земле нет, дворянин подает заявление, и крестьянина ищут. Причем чаще всего его находят у соседа, боярина или в монастыре. После чего их возвращали обратно, а виновников ставили на штраф. Они должны были компенсировать ущерб. Потом урочные лета сменятся уже десятилетним сроком сыска, а потом и бессрочным сроком сыска. Но это уже будет в чуть более позднее время. Но вот именно так становилось крепостное право. Не по чьей-то злой воле, а по чистой необходимости. Нужно войско, которое обеспечивает в том числе защиту крестьян, но для этого крестьяне должны быть прикреплены к конкретной земле, даже если им там не очень комфортно. Что, конечно, не могло не вызывать брожения известного в народе, что потом тоже самым печальным образом скажется в годы смутного времени. Ну вот таким образом, говоря об урочных летах, мы постепенно переходим к внутренней политике, а именно как это все функционировало и было устроено. Ну и теперь, раз уж мы заговорили о заповедных и урочных летах, значит, мы перешли к внутренней политике. Внутренняя политика, связанная с экономикой и устроением земли, была крайне непростой. Ну, ровно потому, что об этом мы будем подробно говорить в следующий раз, говоря о внутреннем устройстве уже земли русской, ровно потому, что царь Иоанн оставил после себя очень ненадежное наследство в виде, самое главное, наследника престола Федора Ивановича, который был нездоров, он был слаб здоровьем, то есть мог умереть буквально в любую секунду. Из этого происходили многочисленные последствия в виде постоянной грызни около царского престола, что сразу же сказывалось на чем? А вот на организации земли на местах. Еще при Иване Грозном складывается, как мы помним, система земского самоуправления. Складывалась она задолго до того, складывалась естественным путем, но Иван Грозный и его ближайшее окружение оказались достаточно прозорливы, чтобы предоставить им законные права управлять теми или иными территориями с очень большими полномочиями на местах, вплоть до демократических выборов местного старосты или головы, называйте как хотите, который, собственно, и возглавлял данную воинскую, в первую очередь, корпорацию. Точно так же были организованы крестьянские общины, которые собирали сельские сходы и выбирали сельских же старост. И таким образом вся земля получила очень большой момент именно вот самостоятельной жизни. По-другому устроить землю в то время было каких-то татар, герои Молодинской битвы 1572 года, участники бесконечных 20-летних ливонских походов, людей, которые брали Полоцк, людей, которые сидели в Псковском осадном сидении, людей, которые перемололи, в конце концов, машину Ливонского ордена и противостояли совокупной мощи Литвы и Польши, Речи Посполитой, Полюблинской унии, соединившейся в единое государство в 1569 году. Вот эти вот люди, наконец, почувствовали себя единым целым, ну, хотя бы на местах. То есть, если раньше они и так жили вот теми самыми территориальными воинскими корпорациями, то теперь воинские корпорации, несмотря на слабосильность, бедность, а иногда и прямо нищету всех их отдельных членов, вот воинские корпорации превратились в серьезнейшего коллективного феодала с собственным мнением, который это мнение уже не стеснялся отстаивать, ровно потому, что царская власть ослабела. Потому что пойди подстаивай что-нибудь при Иване Грозном. Там, как мы помним, разговор иногда бывал чрезвычайно короткий. А вот при Федоре Иоанновиче внезапно это стало можно. И вдумайтесь, при Федоре Иоанновиче очень многие земельные потери, которые принесла нам в финальном своем этапе Ливонская война, удалось вернуть и удалось начать поправлять вот то самое дворянское и крестьянское хозяйство на местах. Ну, ровно потому что, во-первых, земля самоуправлялась, а значит, на местах они лучше знали, как конкретно им распахивать землю, какие культуры сеять, и они могли таким образом без окрика сверху заниматься собственным хозяйством. Земля начала подниматься. Хотя нужно отметить, что до уровня расцвета времен Ивана Грозного, то есть 1550-60-е годы, наша дворянская система той эпохи так и не поднялась. То есть, средний дворянин времен самых спокойных времен Федора Концов или не будут работать как должно. Хорошо, если у дворянина была толковая, по-настоящему толковая жена, которая которая отправляла обязанности управляющего. Ну, или толковый управляющий, одновременно еще и честный, преданный конкретному дворянину, который мог следить за этой самой землей в его отсутствие. Ну, так вот, денежная дача, которая не могла обеспечить прокормление и боеготовности дворянина на протяжении года, зато могла гарантировать, что все будет более-менее в государевом управлении, а иногда и то, и другое вместе взятое. Однако, как только ты отправишь своего вот этого русского рыцаря воевать, он не сможет прислеживать за собственной землей и собственным хозяйством, потому что это не просто военно обязанный, а еще и хозяйствующий субъект. Он может служить только тогда, когда его земля исправно функционирует. А исправно функционировать земля может только под приглядом хозяина, а как иначе? Ведь какой-нибудь соседний боярин, монастырь, все растащат, крестьяне разбегутся в конце концов. Но они строить эти крепости было просто невозможно по причине того, что средние века – это время, организованное для войны в любую секунду. Эта самая война могла полыхнуть по самому незначительному поводу. Причины, потому что за этими поводами были уже очень серьезные и глубокие. Ливонская война, наше противоречие между Речью Посполитой и Москвой нами не решила, только завязав очень серьезные клубки противоречий. И новое столкновение было совершенно неизбежно. И оно воспоследует в очень сложной экономической, политической ситуации и социальной ситуации, это будет, конечно, смутное время, о котором мы будем говорить несколько позже. Пока же мы говорили о экономике и связанной с экономикой внутренней политике времен Федора Ивановича и Бориса Годунова. О каковых правителях и их личных свершениях, политических событиях той эпохи мы поговорим отдельно. На сегодня все. Оставайтесь с нами. Продолжаем исследовать историю средневековой Руси.